эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Правозащитники предлагают пересмотреть подход к организации доставки, на профессиональном жаргоне ее называют этапированием, осужденных к местам отбывания наказания. Этап называют одним из самых тяжелых для осужденных периодов, во время которого особенно часто нарушаются их права. О законодательных инициативах правозащитников и о том, почему важно менять устоявшуюся практику этапирования осужденных в России, говорим сегодня с участниками передачи. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы журналист Ева Меркачева и адвокат Светлана Сидоркина. А на видеосвязи с нами член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин и адвокат Александр Попков. Чуть позже к нам, может быть, присоединится еще один адвокат Виталий Черкасов из Санкт-Петербурга. Совет по правам человека работает над поправками в Уголовный кодекс России, которые в случае их принятия могут заметно гуманизировать систему исполнения наказаний. В частности, правозащитники предлагают не отправлять в колонии осужденных, чей срок по приговору подходит к концу, предусмотрев для них возможность остаться в следственном изоляторе или получить условно-досрочное освобождение. И эти поправки в законодательство подготовил член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин, который обратил внимание на законодательную коллизию, из-за которой заключенных обязаны отправлять из следственного изолятора в колонию сразу после вступления приговора в силу, не обращая внимания на срок наказания, назначенный судом. В результате осужденных часто освобождают по дороге к месту отбывания наказания или всего через несколько дней после прибытия в колонию, а она может находиться в сотнях и иногда в тысячах километров от места жительства осужденных. Ну вот прежде чем начинать обсуждать все поправки, которые готовят в Совете по правам человека, поясните, пожалуйста, все-таки, что такое этап для осужденных и насколько действительно чисты вот те случаи, когда человека по приговору куда-то отправляет, он освобождает. Я сказала часто, но, в общем, сама знаю только один такой случай, связанный с болотником Ярославом Белоусовым. Вот, расскажите, что это и как это выглядит.
Ну, сказать какую-то четкую цифру, назвать, наверное, вряд ли нам удастся, потому что никто такой статистики просто не ведет, и никакого мониторинга нет. Но мы можем предполагать, что количество таких осужденных достаточно велико. Знаете, я бы еще другую проблему сразу обозначила, чтобы мы могли ее обсуждать в рамках этой передачи. Дело в том, что очень часто этапируют очень больных осужденных. И когда мы понимаем, что в рамках Москвы, да, ему могут оказать квалифицированную помощь, сделать операцию, а туда, куда его этапируют, наверняка ему не дадут даже там тех препаратов, которые мы назначили в Москве, вот тогда мы просим, чтобы его оставили. Но в законе не прописано ничего подобного. Нигде нет никаких поблажек для больных осужденных. Поэтому как только наступает срок этапа, их этапируют, они порой...
Иногда для них это вообще
смертельно
приговор.
Да. Мы договариваемся часто, чтобы их сопровождал медик, и нам обещают это делать. Но вы представьте, что такое этап. Очень часто он занимает несколько месяцев, то есть даже не дней. Это вообще, мне кажется, сумасшествие какое-то в условиях современных жизни, да, когда все летают на самолетах, когда можно добраться из одного конца в другой планеты за несколько часов. Сложно себе представить, как заключенного везут месяцы. Я знаю случаи, когда человека везли 4 недели, когда 6 недель везли. Причем не могу сказать, что это прям были какие-то грандиозные расстояния. Просто вот очень долго шел этап. Было очень много перевалочных пунктов, скажем так, да, где человек останавливался, в это время он находился либо в СИЗО в местном, ну, либо, может быть, даже в колонии в какой-то, потом снова. Представляете, насколько это мучительно, бесконечное вот это вот передвижение в рамках России, тем более, что каждый раз это, опять-таки, автозаки, которые должны доставить с поезда туда и обратно. И это же огромные деньги. Если вот представить вот всю эту перевозку, мне кажется, это какая-то вообще колоссальная сумма должна вот по итогам выходить. Проще и гуманнее было бы, наверное, купить билет осужденному, взять двух конвоиров, им купить билет, договориться с государственной авиакомпанией, и они бы его отвезли куда нужно за один день, да, и вернулись, чем вести вот эти месяцы, ну, это вообще на самом деле дико. И когда рассказываешь про эти истории тем же иностранцам, они на самом деле не верят, что такое бывает.
Вот вы здесь говорите про самолет, а я вообще не понимаю, зачем человека так далеко от дома отправлять отбывать наказание. Ну, понятно, если он осужден к пожизненному заключению, и вот все эти колонии для пожизненников, так называемых, они действительно очень далеко от... находится, ну, в частности, от Москвы. Это...
Ну, и это хорошо, на самом деле, потому что там, скажем так, не совсем приятные люди.
Даже не в этом дело. Ну, вот зачем человека, которого осудили за кражу, за мошенничество, ну, даже по наркостатье, отправлять там из Ярославля в Хабаровск, грубо говоря, или из Москвы, не знаю, в какую-нибудь Читу. Вот с вашей точки зрения, Светлана, есть ли в этом какая-то логика? А главное, позволяет ли это делать закон? Ведь, по-моему, в кодексе, уголовно-исполнительном кодексе четко прописано, что должны как можно ближе к месту жительства оставлять.
Действительно, у нас два документа, которые регламентируют порядок для отбытия наказания к месту отбытия наказания. Это уголовно-исполнительный кодекс, статья 73, где действительно прописано, что местом отбытия наказания должно быть либо прежнее место проживания до вынесения приговора, либо место, где в отношении него рассматривалось уголовное дело по месту совершения, так скажем, преступления. Но Европейский суд уже давал оценку качества закона в этой части и указал, что он не соответствует тем критериям, которые предъявляются Европейским судом, поскольку это позволяет уголовно-исполнительной системе злоупотреблять и не соблюдать требования закона, которые регламентируют порядок направления для отбытия наказания. Я полагаю, что вот нечеткость формулировки, которая есть на законодательном уровне, она и позволяет УФСИН отправлять для отбытия наказания в достаточно отдаленные регионы. Я могу перечислить только по своим, вот, скажем, подзащитным, куда были отправлены. Вот, допустим, Александр Кольченко отбывает, будучи жителем города Симферополь, Крым. Олег Сенцов, тоже житель города Симферополь, Крым, отбывают наказание. Олег Сенцов отбывает наказание в Ямало-Ненецком автономном округе, в Якутске. Это 7 тысяч километров, что называется.
Это к вопросу о том, как к родственникам приехать, да, на свидание.
Александр Кольченко отбывает наказание в Челябинской области, будучи жителем города Симферополь. И приговор в отношении них выносился в Ростове-на-Дону. Допустим, Борис Тамахин отбывает наказание в Пермском крае. Сергей Мохнаткин отбывает наказание в Архангельской области. Сейчас в Плесецке его перевели в новую колонию. Допустим, Алексей Сутуга, он житель города Москвы тоже, он отбывал наказание в Иркутской области. То есть вот все они находились и продолжают некоторые из них отбывать наказание вот в достаточно отдаленных регионах. И направление их в отдаленные регионы обусловлено не законом, а волеизъявлением руководства чего-то чего-то указания, поскольку эти лица числятся как неблагонадежные. И вот я предполагаю, что отправление в отдаленные регионы направлено именно из соображений для того, чтобы дать понять и до того, что еще Рафис Кашапов отбывает наказание в Ухте, это в Коми, будучи уроженцем и жителем Республики Татарстан. То есть вот все они отбывают именно потому, что они являются с точки зрения проправительственных структур неблагонадежными и преследуются по тем политическим статьям, которые на сегодняшний день есть и им вменены, по которым они осуждены.
Но тем не менее иногда удается как-то немножечко всковырнуть эту систему, хотя бы попытаться это сделать. И вот с нами на связи Александр Попков, адвокат. Он, в частности, защищал Геннадия Афанасьева, который проходил по делу так называемых террористов крымских. И я знаю, что вам удалось добиться отмены решения об этапировании его в отдаленный регион. Оно, правда, не устояло. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом и с каким противодействием вы сталкивались вот в ходе этой борьбы со стороны представителей Федеральной службы исполнения наказаний.
Добрый день. Я хотел бы начать вот продолжить мысль Светланы Сидоркиной о том, что вот это вот направление в отдаленные регионы – это не сколько мера официального государственного исправления, да, как она у нас вроде бы обозначается, а это мера воздействия на человека в том числе. И у нас это очень четко проявилось в кейсе, в случае с Афанасьевым Геннадием, потому что мы при обжаловании действий в СИН мы получили доступ к определенным документам. И, как мы помним, Геннадию буквально перед его показаниями в суде по Олегу Сенцову, где присутствовала Светлана Сидоркина, как раз защищала Сенцова, к нему приходили оперативники и говорили: ты должен сейчас дать показания, сдать Сенцова, и у тебя будет все хорошо, будет все у тебя замечательно. Не сдашь, поедешь в том числе к белым медведям. И после того, как Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний, не стал сдавать Олега Сенцова и Александра Кольченко, буквально в течение недели был выпущен новый приказ, где вместо отправки Афанасьева из отправки его в Курганскую область, он поехал к белым медведям в республику Коми. Это был приказ зам начальника всей федеральной системы исполнительного наказания, генерал-лейтенанта, не помню какого. То есть мы видим связку: чекисты обещают человеку, что ты дашь плохие показания, поедешь к белым медведям, и в течение недели реализует эту мысль целый генерал, зам начальника федеральной службы исполнения наказания. Мы в итоге обжаловали это, и нам, в принципе, не удалось решение этого получить, потому что оно не вступило в законную силу, но очень себя хорошо проявил Сыктывкарский городской суд. Я, в общем-то, был удивлен тем уровнем правосудия, который имелся там по сравнению с нашим там кубанским или с басманным правосудием. И суд предпринял все меры для установления объективных обстоятельств. Они затребовали кучу документов, причина, по которой Афанасьев должен был так далеко уехать. И они истребовали, и ФСИН представил доказательства того, что свободные места в колониях Ростовской области, Краснодарского края и, по-моему, еще Воронежской области, они, в общем-то, в колониях были. И обосновать, почему отправили Афанасьева так далеко в Коми, в общем-то, ФСИН не смогло. И Сыктывкарский городской суд, на наше удивление, вынес замечательное решение, в том числе ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции, о том, что необходимо отменить и, в общем-то, найти колонию, которая соответствует проживанию Геннадия Афанасьева. Но, как мы понимаем, в общем-то, из политических реалий нашего правосудия, вышестоящая инстанция апелляционная, она не утвердила, отменила полностью все решение и оставила, в общем-то, пребывание Геннадия Афанасьева по месту, в республике Коми.
Да, до тех пор, пока его уже не обменяли. Но, тем не менее, вам почти удалось это сделать. Мне подсказывают, что с нами на связи Андрей Владимирович Бабушкин. Тут долго не могли наладить связь. Андрей Владимирович, просто поясню, пока вас не было, мы начали обсуждать уже не ваши законодательные инициативы, также связанные с этапированием, а то, как часто в России осужденных, особенно если это так называемые политические заключенные, отправляют далеко от места их жительства отбывать наказание. И вот, в частности, приводились некоторые примеры. А сейчас расскажите, пожалуйста, о ваших законодательных инициативах. Что за поправки готовит Президентский совет по правам человека в Уголовный кодекс?
Мы предлагаем сделать три вещи, которые позволят сделать правосудие равным для всех людей, осужденных к лишению свободы. Первое. Предусмотреть, что если человеку до конца срока, на момент вступления приговора в законную силу, остается менее 3 месяцев лишения свободы, то по его заявлению он может не этапироваться к месту отбытия наказания, а остаться отбывать наказание в том следственном изоляторе, где он находился до этого. Второе предложение. Если человек остается до конца срока менее 1 месяца, то по постановлению начальника следственного изолятора он может быть освобожден от наказания и отправиться домой. И третье. Если человек находится под стражей более половины срока, который назначен ему судом для отбытия наказания, то суд, вынесший приговор, при постановлении приговора вправе признать неотбытую часть наказания, назначенную условно, и освободить этого человека. Данные нормы направлены на то, чтобы не допускать дискриминации осужденных, которые длительное время содержались под стражей. Мы видим, что и так они находились в условиях более тяжелых, чем колонии. Они не имели личных свиданий, они не могли находиться более одного часа на свежем воздухе. Да и тот свежий воздух, куда их выводили на прогулку, на самом деле было нахождение в таком вот бетонном мешке, бетонном пространстве, где нет ни травы, ни земли, ни кустов, ни возможности заниматься спортом. То есть и так уже эти люди испытали некие лишения, более существенные, чем те, кто оказались в местах лишения свободы. И отправлять этого человека за несколько тысяч километров от дома, с тем, что его там везли, там, например, 2 месяца, и у него конец срока закончился между точкой А и точкой Б, где-то в незнакомом ему городке, где он ни разу в жизни не был, и где даже колонии нет, скажем, по этапу, пока он движется где-то в транзитно-пересыльном пункте, заканчиваются эти 2 месяца, он освобождается, у него нету денег на проезд, у него нет денег на питание. Ну, ему дали билет, конечно, к месту жительства. Ну, добираться через чужую землю, через неизвестные ему территории достаточно проблематично. Ставить этого человека такого рода положение, провоцируя его на совершение нового преступления, наверное, нет никакой необходимости. Тем более нет необходимости делать, что человек, например, получил 4 года лишения свободы, 2,5 года отбыл в СИЗО, приезжает в колонию и говорит, все, я отбыл положенный срок отбытия наказания, у меня нет ни одного взыскания, у меня чудесная характеристика из СИЗО, освобождайте меня. А ему говорят, извините, дружище, не можем, мы еще вашу личность не изучили. Вы у нас годик посидите, а потом будет вас освобождать вас или нет. Вот такого рода нарушения, объективно заложенные в законодательстве об исполнении наказания и уголовном кодексе, позволяют наши поправки, которые мы предлагаем, позволяют эти ошибки, позволяют эти нарушения исправить и устранить.
Андрей Владимирович, а с вашей точки зрения, вообще, насколько перспективно внесение этой идеи вносить такие поправки в уголовно-процессуальный кодекс, наверное, или в уголовный кодекс, куда вы хотите?
Это уголовный кодекс.
Да, в уголовный кодекс. Ведь я помню, что идея о том, чтобы засчитывать один день в следственном изоляторе за 2 дня в колонии, она как-то вот провалилась чуть ли не с треском. Долго об этом говорили, долго обсуждали, но, и, по-моему, даже есть законопроект, но депутаты так его и не стали принимать. С этим...
Это все не так. Это все не так. Идея-то не проваливалась. Данная законодательная инициатива принята в первом чтении несколько лет тому назад. То, что депутаты не стали рассматривать во втором и третьем чтении, связано с определенным давлением, оказываемым на депутатов со стороны сил, не заинтересованных, в смягчении уголовных репрессий. Наверное, это во многом завязано на заказные экономические дела. Если человек понимает, что он, например, получил 3 года и провел под стражей в СИЗО 1,5 и может освободиться, то у него еще есть возможность вернуть свою собственность и оспорить вынесенные в отношении него решения. Да? То есть те, кто совершает действия, направленные на искусственную фабрикацию дел по мошенничеству, наверное, и есть те бенефициары, которые получили выгоду от того, что эта норма не была принята. Но эти нормы не являются исключением в отношении друг друга. Перспектива зависит от того, чего мы хотим добиться. Если мы хотим, чтобы сроки нахождения человека под стражей были минимальными, суд был справедливый и скорый, а человек на момент, когда он освобождался, оказывался в том месте, которое не является для него опасным, которое не является для него порождающим некие новые коллизии проблемы, я думаю, что предлагаемые нами поправки вполне имеют право на существование, и кроме пользы они никому вреда не принесут. Они не нарушают права потерпевших, они позволяют экономить сотни миллионов рублей государственных средств, они не ставят самого обвиняемого, а теперь уже осужденного, в сложное положение, когда он оказался в незнакомом городе, в незнакомой местности, и то ли с ним там что-нибудь случится, то ли он там с кем ничего не сотворит, понимаете, мы не знаем. Мы не ставим в сложное положение семью осужденного и не заставляем эту старенькую мамашу 80-летнюю с дрожащими руками звонить по телефону и выяснять, куда делся ее сын, почему от него месяц там или другой нет ни слуху, ни духу. А причина очень простая. Он отправляет письма, понимаете, а там же цензура-то она не за час работает, не за два. А пока он идет по этапу, эти письма просто накапливаются, не успевают дойти до этой матери. А что с ней будет на почве подобных переживаний? И застанет ли он ее в живых в ходе этого длительного многокилометрового этапа? Мы этого не знаем. Точнее, знаем, что очень часто осужденные своих матерей в живых не застают. Не только матерей, своих родных. То есть для людей исчезновение. Вот она, человек приходил на свидание в СИЗО там, 2 раза в месяц. Справедливый следователь, благосклонно относящийся к этому человеку, суд давал свидание 2 раза в месяц. Он уже привык с человеком общаться. Ну, походит неделя, приходит на свидание, вы знаете, он убыл. А куда убыл? Не имеем права сообщить. А скоро напишет. Ну, вот как только прибудет, напишет. Проходит 10 дней, проходит месяц. Человек извелся, звонит, обращается к журналистам, обращается в ВНК, но он не знает, где ему искать родного человека. Понимаете? Это огромный стресс, это очень тяжелое психологическое испытание. Неужели не для самого осужденного, а для его родственника?
Главное, чтобы это понимали те люди, от которых зависит решение. Еще вот, кстати, если говорить о семьях, ведь по большому счету наказывают ни в чем невинных людей. Их буквально штрафуют. То есть родственников осужденных, ну, обирают, да, если их там детей, мужей, сыновей отправляют в далекие регионы отбывать наказание, их буквально вынуждают, не знаю, влезать в кредиты, что-то продавать, чтобы только...
Менять жизнь даже свою. Я расскажу историю одну. Ко мне обращалась женщина, у нее был крошечный ребенок, и мужа из Москвы этапировали в Красноярский край. Причем там куда-то очень далеко, не в городской центр. И она рассчитала, что не сможет приезжать к нему даже 2 раза в год. Вот ребенок маленький, очень не хотел, конечно, видеть папу. Поэтому она не придумала ничего лучшего, как уволиться здесь с работы, приехать туда на постоянное место жительства. Там устроилась, здесь она была с высшим образованием, специалист, менеджер. Там она устроилась на какую-то подсобную работу, там что-то продавала, убирала, мыла, чистила всякую грязь и зарабатывала копейки. Но этого ей хватало, чтобы снимать избушку и вместе вот с ребеночком жить только ради того, чтобы увидеть своего родного близкого человека. Я считаю, что... Вот
все... это вообще скорее исключение, да?
Можно это потому, что жена такая, да, она декабристка. Я знаю другие случаи, когда, может быть, так и поступил бы человек, но у него сил нет и вообще возможности. Например, мама старенькая, которой там было 80 с чем-то лет, она очень тяжело болела, и она не смогла выбрать время, чтобы вот чувствовать себя нормально, накопить денег и приехать к сыну в колонию. В итоге она скончалась до того, как он вернулся, и она его так и не увидела. Вот мне кажется, вот эти все вещи, это бы и позорно для нас, для всех, да, для общества, потому что мы лишили людей права видеться с близким. Ведь изначально, когда вот тот закон принимался, где было сказано, чтобы отбывало наказание по месту жительства, да, или по месту совершения преступления, рассмотрение его судом. Ведь именно социальные связи ставились во главу угла, чтобы человек не порвал их, потому что рано или поздно любой срок заканчивается, люди выходят, и куда они выходят? Они приходят в семьи свои или вообще на улицу и начинают по-прежнему там воровать, грабить, убивать. Это было важно. Но надо сделать так, чтобы этот закон, он не предполагал двузначного трактования, и чтобы там было четко написано, что обязаны отправлять исключительно вот в эти 2 места. И случаи, когда отправляют в другие места, должны быть, не знаю, там не просто там в виде исключения, а и прописать, как когда такое возможно. Например, я даже не знаю, какую-то вот чрезвычайная ситуация, да, например, если окажется, что в каждой колонии, в другой, по всей России есть его там какой-то соучастник по делу. Ну, это я как абсурд говорю. Но, тем не менее, вот нужно вот эту поправку внести, и тем самым мы закрепим каждого осужденного за регионом, где он уже проживает, и закрепим семьи, вот контакт с семьей вот между ними.
Светлана, скажите, насколько ли сложно, в принципе, человек, которого уже отправили куда-то очень далеко отбывать наказание или вообще в какую-то колонию, перевести из одной колонии в другую? Или это возможно только в том случае, если его жизни угрожает какая-то опасность?
Там есть 2 критерия в законе, которые предполагают направление человека в другую колонию. Это по заболеванию, если у него есть какое-то заболевание, которое препятствует ему находиться именно в той в колонии, в которой он находится, и есть возможность оказать какую-то медицинскую помощь в другой колонии, то таким образом переводят. Либо есть угроза личной безопасности. Но я скажу, что поскольку вот Ева уже сказала, что нет четкой формулировки и оснований регламентации, в каком порядке и как осуществляется перевод, то зачастую УФСИН опять-таки злоупотребляет. Просто я в понедельник, буквально на этой неделе, была у Сергея Мохнаткина в Архангельской области в колонии. Так вот, его из одной колонии в другую перевели. по вольному трактованию, скажем, местного УСИНа Архангельской области, поскольку он был осужден по приговору суда по месту отбытия в прежней колонии за, фактически за то, что его избили сотрудники колонии, а его обвинили в том, что он якобы затеял и применил насилие в отношении сотрудников колонии. То есть все теперь было перевернуто наоборот, угрозы личной безопасности как таковой здесь не было, но тем не менее я предполагаю, что именно под эгидой вот именно такой формулировки его перевели из одной колонии в другую колонию, которая находится еще дальше от Москвы, от места той колонии, где он находился, это 400 километров ближе к северу вообще.
То есть это еще дополнительное
да, усугубление ситуации, в которой он находится.
Я сейчас хочу обратиться с вопросом к Александру Попкову. Скажите, пожалуйста, известна ли вам практика, вот тут Андрей Бабушкин говорил об опасных местах и прочее, известна ли вам практика так называемых помещений в так называемые пыточные колонии в России, когда человека отправляют далеко от места, где он совершил преступление, или где его судили, или где он жил, потому что там есть некая специальная колония, в которой хорошо обрабатывают, возьму в кавычки это слово, ну, вот каких-то людей. Такими колониями, в частности, карельские колонии называют, некоторые иркутские колонии считаются вот такими спецколониями, в которых людей обрабатывают. Что вам известно об этой практике, и можно ли ее преломить каким-то образом?
Ну, в моей практике таких не было, моих доверителей, потому что да, вроде бы попадали в более-менее нормальные колонии, но можно отметить с тем же Геннадием Афанасьевым, что ему, в общем-то, не смущаясь видеокамерами, там сотрудник ФСБ ударил по ноге, да, и достаточно сильно ударил, у него там гематома была огромная, и плевать было потом на все расследования, в том числе по изъятию видеокамер, мы своевременно обратились, а там даже в суде выждали определенное время и ответили нам, что они не сохранились, эти видеозаписи. Вот. А тут, это что такая практика существует, но, в общем-то, это из средств массовой информации, мне известно. И вот с тем же Иваном Непомнящих была ситуация, и с Эльдаром Дадиным громкая ситуация. В общем-то, это известно.
Я думаю, что это связано не с тем, что та или иная колония пыточна, а с тем, с какой установкой то или иное лицо идет к отбытию наказания. Потому что зачастую вот те же самые политические, которые сейчас отбывают наказание, вот тот же Стамахин, тот же Мохнаткин, о котором я говорила, Рафис Кашапов, тот же Алексей Сутуга, который уже освободился. Дело в том, что их сразу помещают в такие условия, что они практически даже на зону не попадают. То есть, прибыв в колонию, вот Алексею Сутуге сразу подбросили заточку, и он на зону вообще не попал. Он весь оставшийся срок по месту отбытия наказания отбывал в колонии, которая не считается пыточной, но он не выходил из ПКТ, из ПКТ, из ЕПКТ.
Помещение камерного типа.
Помещение камерного типа, находился в СУСе. То есть он вообще не выходил на зону. Он, и периодически, еще находясь там, его периодически помещали в ШИЗО. То есть вот эта категория заключенных, осужденных, она сразу же попадает в немилость администрации колонии, независимо от того, является она пыточной или не пыточной, и практически оставшийся срок они проводят в этих местах.
Мне подсказывают, что с нами на связь вышел Виталий Черкасов, адвокат из Санкт-Петербурга, который, в частности, сейчас занимается вот делами тех осужденных, которые отбывают наказание в карельских колониях. Это вот по следам пребывания там Эльдара Дадина, я так понимаю, поехали туда правозащитники, адвокаты исследовать, что там происходит. Мы вот прощаемся с Александром Попковым. Спасибо вам за ваши комментарии. Я надеюсь, что нам сейчас Виталий Черкасов расскажет как раз вот об этой практике дальнего этапирования. И в частности, вот такими колониями являются колонии в Карелии, если верить тому, что о них рассказал, ну, например, Эльдар Дадин и Анастасия Изотова, которая взялась за эту тему. И я так понимаю, вы сейчас как раз работаете с заключенными в карельских колониях, и у вас есть достаточно историй о том, что их специально доставили именно в эти колонии, несмотря на то, что они живут в совершенно других местах.
Да, до тех событий, которые произошли, известно события, которые произошли в Республике Карелия в прошлом году, мне приходилось часто общаться с заключенными, либо это обвиняемые, либо это уже осужденные, которые в беседе со мной часто говорили о том, что чего бы они ни хотели, в первую очередь, это этапирование колонии, находящейся на территории Республики Карелии. Они всегда говорили о том, что там особые условия отбывания наказания, репрессивного характера, где ломается воля, где физически страдает человек. И случилось так, что в конце прошлого года, в декабре, когда произошли известные эти события в колонии номер 7 Республики Карелии, мне пришлось туда выехать в составе сводных групп адвокатов, юристов. И на протяжении уже длительного времени я контролирую ситуацию, насколько это возможно, в колонии номер 7. В частности, я могу подтвердить, что большое количество осужденных, отбывающих там наказание, до осуждения проживали в иных регионах. И много людей, которые отбывали в регионах, находящихся на большом расстоянии от Республики Карелии. И в общении с ними я получал информацию о том, что у них разорваны социальные связи с близкими, с родственниками, в силу того, что родные не могут чисто по материальным соображениям приехать в колонию и повидать сына, брата, мужа.
Скажите, пожалуйста, Виталий, а можно ли вот этот вопрос решить, но не переводом, например, человека из одной колонии в другую, а обратиться к руководству Федеральной службы исполнения наказаний, например, с иском о компенсации морального вреда, вот как раз за разрыв тех самых социальных связей? И вообще хоть когда-нибудь заключенные в России пользовались вот этим своим правом обжаловать в рамках Гражданского кодекса там какие-то незаконные действия или бездействия чиновников, ну, которые не считают незаконным, и добивались каких-то компенсаций, вот связанных именно с их далеким от родственников проживанием?
Таких сведений на национальном уровне я о них не слышал. Нам известен случай о том, что близкие родственники обращались в Европейский суд по правам человека, но, видимо, после того, когда прошли все суды на национальном уровне, и Европейский суд признал их право на моральную, по крайней мере, компенсацию. Ну, что касается вот нашей работы, в том числе в Республике Карелии, в других регионах, я сотрудничаю плотно с правозащитной организацией «Зона права». И мы собираем как раз такие кейсы по различным регионам. Находим конкретных осужденных, которые готовы с нами сотрудничать. Мы у них получаем информацию о том, в каких условиях они отбывают наказание. Кто из близких родственников с ними поддерживает контакты, либо хотел бы поддерживать, где проживают эти родственники. В случае, если родственники проживают, к примеру, на Северном Кавказе, за Уралом, мы готовим эти кейсы, и потом наши аналитики, есть такое желание, будут готовить обобщенную жалобу для решения, возможно, этого вопроса с помощью Конституционного суда Российской Федерации. Коллективная жалоба.
Да, то есть вы сейчас готовитесь как раз к этой истории. Я хочу Андрея Владимировича Бабушкина спросить. Вот вы очень много лет уже сотрудничаете с руководством Федеральной службы исполнения наказаний. Вам даже удается их в чем-то убеждать. Скажите, пожалуйста, они знают об этой проблеме, о существовании проблемы, связанной с этапированием в отдаленные регионы? А вот проблеме, которую вы пытаетесь решить своей законодательной инициативой?
Ну, наше сотрудничество с общином, оно пережило несколько этапов. Это был период очень сложных отношений, конец 90-х, начало 2000-х годов. Был период отношений доброжелательных. В это время министром юстиции был Чайка, и он создал совет по вопросам уголовно-исполнительной системы при Минюсте. Потом тоже ситуация складывалась по-разному. О том, что имеет место массовое отбытие наказания вдали от дома, и что это может рассматриваться в качестве фактора жестокого и бесчеловечного обращения, мы впервые заговорили в начале 2000-х годов. Поэтому, конечно, системе ФСИНа про это хорошо известно. Но ситуация ухудшилась. Если раньше каким-то образом нам удавалось добиться перевода людей из одного места в другое, то за последние годы сделать это практически невозможно, потому что за всем тщательно следит прокуратура. И СИН объясняет, что как только они кому-то идут навстречу, немедленно прокуратура пытается найти в этом коррупционный подтекст и привлечь сотрудников СИНа, если уж не к ответственности, то, по крайней мере, попортить их репутацию. И мы говорили со СИНом о том, что необходимо хотя бы в отношении людей, у которых исключительная ситуация, ну, представим себе, единственный внук бабушки-инвалида, у которой больше никого другого нет, или тяжело больной редким заболеванием человек, которому необходима постоянная медицинская помощь, а врачей, которые могут ему помочь, всего 5 во всей стране, и понятно, что где-нибудь в дальнем поселке Красноярского края такого врача, по-видимому, нет. В отношении этих людей, хотя бы в отношении этих людей, вести определенный алгоритм направления их поблизости к месту жительства или их перевода, приближения к месту жительства. Но, к сожалению, все это осталось разговорами. Сильно подобного рода изменения не пошел. И объективно это приводит к разрушению многих сотен и тысяч семей. Проблема эта известная, хорошо исследованная. Но так как СИН не очень, как мне кажется, хорошо понимает те цели, ради которых он существует, то есть, по-видимому, они считают, что главные цели – это две. Чтобы не было чрезвычайных происшествий, и чтобы их сильно не ругали средства массовой информации. Если нет чрезвычайных происшествий, их сильно не ругают, то все остальное носит уже вторичный характер. То, что есть такие цели, как исправление, снижение постпенитенциарного рецидива, недопущение совершения человеком новых преступлений. Эти вещи, к сожалению, для СИНа, они где-то вот находятся на заднем плане. Пока подобного рода позиция СИНа будет сохраняться, и главным будет не принцип исправить как можно больше людей, обличить как можно больше судеб, а главным принципом будет старый известный принцип 19 века, как бы чего не вышло. До этих пор, к сожалению, десятки тысяч людей будут отбывать наказание вдали от дома, освободившись, будут совершать преступления не потому, что их с ними работали плохие сотрудники, или они по своей природе изначально являются злодеями, а только потому, что разорванные социально полезные связи будут провоцировать их на совершение новых преступлений.
Да, спасибо большое, Андрей Владимирович, за то, что были с нами.
За последнее время лично я, например, писала несколько обращений в Федеральную службу исполнения наказания по конкретным осужденным. Разные были истории, разные ситуации. Вот, например, за одного режиссера просила вот целая организация «Русь сидячая». А режиссер когда-то был, по-моему, это была Рязанская колония, и он там организовал театры, там сейчас у него семья, и мы просили, направьте, пожалуйста, человека туда. Во-первых, там семья, во-вторых, там его дело, дело его жизни. Понятно, что из колонии он не будет в театр ходить, там и все это режиссировать. Но, тем не менее, представьте, это место для него знаковое, тем более все социальные связи, о которых мы говорим, они будут не просто поддерживаться, он будет вдохновлен, он будет знать, что надо исправляться, осталось совсем чуть-чуть, он выйдет, вот, вся семья здесь, и дело его жизни тоже здесь. Нам отказали. Мы просили за Варю Караулову, чтобы ее оставили на территории Московского региона. Нам отказали. Хотя Варе мы объясняли, что она студентка МГУ, что она могла бы продолжать здесь обучаться, это было бы проще, там проще было бы родителям приносить ей какие-то материалы, опять-таки связи социальные, тем более, что девушка, скажем так, поломана психологически, а тут вот мама, сестричка могли бы к ней ходить регулярно. Ничего, бесполезно. Я просила за очень известного, очень толкового специалиста в области компьютерных технологий, которому важно было, у него больная, по-моему, жена была больная, тяжело больная, остаться в Москве, на территории Московского региона. Нет, все равно отправили очень далеко. И таких случаев масса. Как мне потом объясняли, что действительно подозревают, что то ли правозащитники там могут взять деньги, да, какая-то коррупционная составляющая, то ли, в принципе, тема этапов, она такая, вся коррупционная. Вот у меня такое сложилось впечатление. Мне рассказывали истории, что люди, пытавшиеся официальным путем, там, чтобы их отправить в какую-то колонию, в итоге ничего не добивались, но потом как-то они и через кого-то передавали кучу-кучу денег, огромное количество, называли суммы грандиозные, в итоге человек все-таки оказывался в том самом регионе, в котором он хотел изначально. Вот, поэтому очень такая, мне кажется, вообще темная тема. Вот, это вот та зона, которая для меня вот, вовсе не непонятна. То есть нам идут на встречу в медицине во многом, нам идут еще в каких-то вещах. Но вот это точно так же, как трудоустройство заключенных сейчас в колониях, для меня это тоже больная тема, потому что я очередной раз слышу, как люди работают с утра до вечера, по 6 дней в неделю, их заставляют, что труд принудительный, они получают в итоге там 150 рублей в месяц. Это для меня совершенно тоже нереальная тема, ее нужно поднимать так же, как с этими этапами. Сделать все максимально прозрачным. Если к вам обращаются, вам аргументируют, вы должны идти все-таки навстречу, во-первых, семье, да, если она больная вся, и там справки, ну,
простите,
или какие-то вещи.
Простите, может, неуместную аналогию, как запись в детский сад, грубо говоря, да, через госуслуги просто.
Пусть это будет до
автоматизировать.
Абсолютно. Обратился, все, пусть будет все предельно прозрачно. Видимо, это не очень всех интересует. Я думаю, в первую очередь такая прозрачность не нужна следственным органам, потому что, как правильно заметил адвокат, который у нас выступал, что следователи действительно угрожают, что отправят туда, куда Макар телят не гонял. Это их любимое выражение. И по факту так и оказывается. Если дело громкое, если дело знаковое, если у них на этом деле много чего завязано и ничего не складывается, они начинают угрожать первому фигуранту этому делу, который уже получил срок, что если вот он не идет на сотрудничество, то вот он уезжает очень-очень далеко. И все эти пожелания, в кавычках, они сбываются. То есть мы понимаем, вот это вот опять сама, мне кажется, главная болевая точка сращивания наших следственных органов с системой ФСИН. То есть
да,
они на нее хотят воздействовать. Не должна. То есть, по сути, ФСИН должна выполнять роль камеры хранения. То есть вот сдали им человека, да, и все, никто не имеет к нему доступа.
А еще лучшее преображение и исправление.
Это было бы вообще идеально. Мечта, да? Мы мечтаем об этом. Но, кстати, могу сказать, что я вот совсем недавно была потрясена тем, как работают у нас исправительные центры. Я побывала в одном из них на Дальнем Востоке буквально на днях. Я, честно говоря, до сих пор пребываю в шоке. То есть я обычно в шоке бываю от ужаса, да, и кошмара какого-то, а тут именно в хорошем смысле слова, потому что я видела, какие там люди находятся и что с ними происходит. Какие там условия. То есть можно это делать, можно к ним относиться по-человечески, можно там...
Но, вероятно, неинтересно. У меня, вы знаете, какая просто реплика Андрея Владимировича немножко так вот вывела из равновесия, когда он сказал, что часто, значит, начинает возмущаться прокуратура, если человека отправили отбывать наказание рядом с домом, потому что прокуроры считают, что была какая-то коррупционная составляющая. Странно, что прокуроры не возбуждаются,
да, и не нарушение закона, вроде как,
нарушение закона и прав человека не встают напротив, на сторону вот этих вот осужденных. Вообще, да. Как прокуратура себя ведет в такого рода делах?
Ну, прокуратура ведет как раз с точностью наоборот себя, потому что когда мы пытаемся решать вопросы наших обращающихся к нам доверителей, лиц, которые к нам обращаются за помощью, для того, чтобы либо решить вопрос по болезни, либо о переводе в колонию, ситуация получается с точностью наоборот. Не удается добиться того, чтобы, допустим, по состоянию здоровья, либо в связи с какой-то другой необходимостью, либо когда реально есть угроза личной безопасности, отправить человека в другую колонию, не удается отправить его в другую. Прокуратура не встает на нашу сторону.
А у вас есть объяснение этому явлению? Почему ФСИН так жестоко себя ведет по отношению к осужденным и их родственникам?
Ну вот формулировка Андрея Бабушкина, наверное, она точная, как бы чего не вышло, на всякий случай, пусть будет так. Потому что вот меня поразило тоже вот из своей личной практики, практика с Алексеем Сутуга, который был в Иркутской области, потому что Алексей мне объясняет так, когда он прибыл в колонию, то администрация колонии не знала, что с ним делать, потому что для них он неизвестная личность.
Он политический?
Он получается, ну, во-первых, он скинхед, им непонятно, кто такой скинхед, им непонятно, кто такой антифашист, им непонятно, кто такой анархист. Вот три в одном, что называется, для них непонятно. То есть им понятно, когда приходит криминальный авторитет, что с ним делать, как с ним поступать. А когда приходит вот такое лицо непонятное, и они не знают, что с ним делать, то они на всякий случай его помещают, подбрасывают за точку, помещают в ШИЗО, в ПКТ, и ПКТ, и больше человек оттуда не выходит. И отбывает срок до конца там. То есть на случай, если к ним приходят вот такие личности, с политическим уклоном, они считают для себя более безопасным и приемлемым помещать его в места, где он не будет доступен для общения с другими осужденными в зоне в месте отбывания наказания, и проще его контролировать и таким образом подавлять его чисто психологически.
Ева, скажите, пожалуйста, а вообще члены общественно-наблюдательных комиссий каким-то образом могут повлиять на вот этот процесс избрания вот того места, где отбывают наказание? Вы уже приводили конкретные примеры, но вот известно, что есть какие-то более-менее активные, есть совершенно неактивные общественно-наблюдательные комиссии. Их могут как-то расшевелить родственники заключенных? Вы обязаны вообще помогать?
Мы обязаны всегда помогать, я считаю, заключенным, их родственникам. Но что касается вот тем этапа, говорю, это для нас вот самая болезненная точка. Да. Мы тут поднимаем руки, говорим, мы ничего сделать это не можем. Точно. Что бы ни произошло, но никак у нас не получается с этапом. Мы ходили на приемы вместе с родственниками. Мы советуем родственникам записаться на прием к руководителям, объяснить ситуацию. Но ничего не происходит. Поэтому я лично вижу единственный вообще выход в том, чтобы в закон обязывал оставлять либо по месту жительства, либо по месту, где был суд, и никаких других вариантов. Вот просто никаких. И если отправляют человека далеко, за 1000 верст, то всем должны не просто это объяснить, и прокуратуре, там, и родственникам всем, и самому заключенному, но и должен быть такой это веский аргумент, вот, который вот правда вот, мы все послушаем.
Железобетонный.
Скажем, железобетонный. Я уверена, что таких аргументов не будет найдено, потому что ну, мы же все прекрасно понимаем, если только человек не осужден к пожизненному сроку, и у нас вот есть эти колонии, находящиеся далеко, в том числе за полярным кругом, то во всех остальных случаях можно найти очень-очень близко к месту его жительства. Кстати, мы пропустили вот самую важную тему еще. Ведь человека, когда отправляют далеко, его лишают права продолжать защищать, отстаивать свою невиновность. Ведь адвокаты обычно, у него местные, вы же сами понимаете, когда там семья нанимает адвоката, или это даже какой бы то ни было его там государственный адвокат, но они все местные, и ездить вот из Москвы, допустим, да, там в ту же Карелию, это нужны бешеные деньги. Понятно, что мало кто согласится. В итоге человек, оказавшись в таком отдаленном регионе, он вынужден сам составлять всякие ходатайства, всякие жалобы, потому что понимает, что никто к нему
но
не приедет.
Это фактически право на защиту. Если право на защиту, то его серьезно ограничивают.
Конечно. Одно дело, когда это было бы все на месте, где все рядом и близко, и совсем другое. Плюс передачки, опять-таки. Ведь та же бабушка, которая может собрать что-то дома, принести в колонию, которая рядышком, это одна история. Второе дело, когда она все это соберет и едет за 1000 верст. Мы все понимаем, но это на самом деле абсурдно, и это нарушает, на наш взгляд, права человека. Мне кажется, пришла пора расставить вот все по своим местам, и для этого это много не нужно. Вот помимо тех предложений, которые предлагает Андрей Владимирович Бабушкин, они потрясающие, все-таки четко закрепить в законе, что это обязанность, и никаких других вариантов оставлять их отбывать наказание именно в том регионе или вот
здесь. Скажите, а почему вообще эта тема должна интересовать вот нас, обычных граждан? Почему об этом должны думать люди, которые никогда не нарушали никакого закона, которые вообще ведут такую тихую, спокойную, ничем не примечательную жизнь. Почему они должны переживать из-за того, что ну какого-то зэка, уголовника по приговору отправили куда-нибудь там на севера? Ну и правильно.
Марьян,
ну, чтобы другим неповадно было.
Марьян, ну вы посмотрите, в какое сейчас время мы живем, удивительно. Это вот как раз тот самый случай, как в анекдоте, когда половина страны сидит, половина охраняет. И я приведу один потрясающий пример. Я была недавно в гостях, это была свадьба, замечательное мероприятие у правозащитника. Так вот, кто присутствовал? Значит, выяснилось, что отец сидел когда-то, и гости были прокуроры, там кто-то был следователь, потом опять бывшие сидельцы. То есть все перемешалось, понимаете? И в каждой семье не просто там есть один человек, который когда-то был связан вообще с этой темой или был в неволе, но целый прямо вот ряд там знакомых, близких. Получается, что мы вся страна у нас, увы, в теме в этой, совершенно в этой теме. Поэтому это может касаться каждого абсолютно. Плюс наши законы меняются с такой скоростью, что, извините, мы иногда не успеваем, даже не понимаем, какие наши действия уже становятся неправомерными. И посмотрите количество людей, осужденных за посты в Фейсбуке, да, за какие-то там высказывания.
За лайки,
которые были, не знаю, сделаны там несколько лет даже назад, что самое потрясающее.
А вот СМС-ки, вот эти госизмены.
Вот вы помните, что вы делали 3 года назад? Какой пост вы писали, Марьян? А закон изменился, и вдруг это следует следователь будет трактовать как то, что вы вот как-то навредили своей стране или еще что-то. Понимаете? Поэтому я считаю, что эта тема нас всех касается абсолютно. И вообще, если вы будете вот мониторить новости, что вы наверняка делаете, вы увидите, что всегда в топах вот тема аресты, задержали, там куда-то кого-то отправили, тюрьма. То есть вообще, я не знаю, зачем это сделано у нас, но у нас криминализировалось как будто бы общество. Вообще, это, мне кажется, какой-то такой заговор, вот мое такое внутреннее ощущение, и он неправильный. Люди должны думать о мирных вещах, и для этого нужно меньше сажать и раньше отпускать. Опять-таки, вот этот закон день за два, да, мы без конца о нем говорим. И на самом деле это главная тема, которую поднимают в каждой камере. Вот мы приходим, им все равно на самом деле бывает, чем их накормили, да, там, или еще какие-то нюансы.
Но они хотят выйти.
Они хотят выйти, поэтому они спрашивают: ну когда, когда? И мы каждый раз говорим: мы не знаем. И заметьте, сколько у нас было принято законов даже вот за первую сессию в Госдуме, каких-то вот совершенно ерундовых, ни о чем, как будто бы это закон первостепенной важности. А то, что действительно волнует половину населения, вот день за два, день в колонии, день в СИЗО за два в колонии, никак
депутатам
не понимается.
Депутатам лучше знать, что волнует население.
Видимо, да.
Они там лучше в этом во всем разбираются.
Я хотела бы дополнить вот слова Евы относительно того, почему, и ваш вопрос относительно того, почему необходимо нам, людям, которых не касается...
Какое нам до этого дело, да.
Я хотела бы дополнить, потому что при осуждении человека страдают еще и все его родственники, которые не имеют к преступлению никакого отношения, потому что это их касается напрямую. Они страдают материально, они страдают психологически, они страдают морально. То есть этот закон касается и близких родственников, и круг знакомых, которые подвергаются этапированию, отправлению в отдаленную колонию. То есть...
Ну и от себя я добавлю еще, как от налогоплательщик, наверное, страдаем и все мы еще хотя бы потому, что безумные деньги, огромные деньги тратятся на то, чтобы даже, скажем, вот так вот, каких-то там зэков, уголовников, преступников за наш счет с вами возили через всю страну, охраняли и тратили, да, на это колоссальные суммы, которые можно было попустить на поликлиники, детские сады и школы. Вот то, что всем нам нужно.
Да, Марьяна, еще приведу пример. Вот был случай в одном из изоляторов московских, известный фигурант дела. Он очень больной человек, и его должны были этапировать на Сахалин по месту судебного заседания, где суд начинался. Он действительно, правда, болен, есть подтверждающие это медицинские документы. А его предупредили, что этап займет 3 недели минимум. А сказали, что ему, скорее всего, дадут медика в сопровождении, но что такое 3 недели в дорогах, на колесах, это, ну, как бы, это ад. Тем более, что необходимое количество лекарств, возможно, не дали бы сразу с собой. А он сказал: давайте я оплачу билет на самолет себе, там, 2-3-5 конвоирам, там, не знаю, их рабочее время, там, еще что-то, командировочные.
Сам дам денег.
Да, сам дам денег, чтобы за один день меня отвезли вот туда, где меня будут судить, вот в то СИЗО. И все, чтобы никто не мучился, чтобы
нет,
я не умер.
Разрешили.
Нет, не разрешили. Формулировка была такая, что не должно быть никаких приоритетов.
Все равны перед законом,
да. И он поехал долгим-долгим путем.
Но мы будем наблюдать за деятельностью Государственной Думы Российской Федерации. Надеюсь, все-таки вот эти поправки, о которых говорил Андрей Бабушкин, президентский совет по правам человека, внесет в Думу. Ну, если не сам, то, может быть, как раз администрация президента согласится и направит соответствующий законопроект. И, возможно, уже в осеннюю сессию этот законопроект будет рассмотрен. Ну, если, конечно, депутатам интересно вообще заниматься судьбой каких-то там заключенных. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева и адвокат Светлана Сидоркина. А по видеосвязи к нам присоединялись член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин и адвокаты Александр Попков из Краснодара и Виталий Черкасов из Санкт-Петербурга. Петербурга. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов. Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.